эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 апреля, воскресенье. В Скинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Отставка армянского правительства. Визит Эрдогана в Азербайджан. Борьба с клановостью в Ингушетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. Рада сотен Киевского Майдана объявила о введении комендантского часа на площади Независимости в Киеве. В Донецке участники пророссийского митинга вошли в здание областной госадминистрации. В Хабаровске прошла акция за присоединение Хабаровского края к России. Так называемая Рада сотен Киевского Майдана объявила о введении 6 апреля комендантского часа на площади Независимости в Киеве, где размещен палаточный лагерь митингующих. В утвержденных Радой сотен правилах поведения на территории Майдана говорится, что комендантский час будет продолжаться ежедневно с часа ночи до 5 часов утра. Он вводится с целью обеспечения безопасности, спокойствия и права на отдых жителей Майдана. Во время комендантского часа запрещается проводить любые публичные мероприятия и массовые собрания, не санкционированные штабом комендатуры Майдана. В Раде сотен сообщили, что патрули Майдана в эти часы могут проводить выборочные проверки документов. В Донецке участники пророссийского митинга вошли в здание областной госадминистрации. Как передает «Украинская правда», между митингующими и милиционерами произошли столкновения. Демонстранты бросили в окно здания гранату. Около 2000 человек собрались сегодня на площади Ленина в центре Донецка на митинг в поддержку бойцов «Беркута», задержанных украинскими спецслужбами по подозрению в массовых убийствах во время противостояния в Киеве. В начале акции ее участники потребовали удалить с площади журналистов. В Луганске пророссийские митингующие штурмом захватили здание управления службы безопасности. Как сообщает УНИАН, в столкновениях пострадали 2 человека – сотрудник правоохранительных органов и участница митинга. Демонстранты выбивают окна кирпичами и бросают дымовые шашки. В Харькове на площади Свободы проходят 2 митинга за проведение референдума по вопросу федерализации Украины. По данным Интерфакс, в обеих акциях принимает участие около 1500 человек. Сегодня же в Харькове возле памятника Тарасу Шевченко состоялся митинг Евромайдана. Участники мероприятия осудили агрессивную политику России в отношении Украины и выступили за единство государства и против войны.
Эхо Кавказа. Новости.
В Хабаровске сегодня прошла акция за присоединение Хабаровского края к России. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Ольги Рассказовой.
Митинг прошел на одной из центральных площадей Хабаровска. Участники держали плакаты с надписями «За Хабаровск в составе России», «Москва – моя столица», «Хабаровск – это Крым Дальнего Востока». Цель митинга – обратить внимание на то, что реальный уровень жизни в этом российском регионе отличается от того, о котором заявляют власти. По словам одного из организаторов акции, студента и члена Объединенной коммунистической партии Владимира Аврамчука, участники мероприятия призывают присоединить Хабаровский край к счастливой, стабильно развивающейся России. Один из выступавших призвал хабаровчан не поддаваться на попытки федеральных властей пропагандой расколоть население России. Митинг был согласован с городскими властями и собрал около 60 человек. Для «Радио Свобода» Ольга Рассказова, Хабаровск.
Митинг против социального террора прошел сегодня в Кирове. В нем участвовали около 200 человек. На акции протеста побывала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Акция протеста была организована партией «Родфронт». Протестующие требовали остановить рост тарифов ЖКХ, вернуть бесплатную медицину и образование, перестать кошмарить малый бизнес и остановить незаконное строительство в Кирове. На акцию протеста приехали делегаты из других российских регионов – Петербурга, Омска, Тюмени, Йошкар-Олы, Москвы и Московской области. Выступает делегат из Москвы Олег Камолов.
Когда на улице выходят сотни человек, власть на это плюет. Когда выходят сотни тысяч, она вынуждена идти на уступки.
Участники акции приняли резолюцию с требованием заморозить тарифы ЖКХ и создать общественный совет для контроля муниципальной власти. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Сирийские государственные СМИ сообщают, что 2 человека были убиты в результате обстрела минометными снарядами вблизи оперного театра в Дамаске. В воскресенье повстанцы усилили обстрел сирийской столицы. В субботу в результате минометного огня ранены 22 человека в Дамаске. Британские правозащитники говорят, что повстанцы стремятся ослабить давление на Гута, оппозиционной проведенной в районе окраине столицы, что правительственные силы пытаются захватить. Нападение на Гута является частью толчка со стороны правительства затвердевать свою власть в Дамаске. В Иордании более 20 сотрудников полиции были госпитализированы после столкновений в лагере для беженцев из Сирии на севере страны. Власти отрицают появившуюся информацию о гибели одного переселенца в результате беспорядков в лагере Заатри. По официальным данным, столкновения начались после того, как полиции были задержаны несколько сирийцев, попытавшихся покинуть лагерь нелегально. Беженцы говорят, что все произошло из-за полицейского, который, находясь за рулем, сбил ребенка, причинив ему серьезные травмы. Переселенцы также заявляют, что среди них самих в результате беспорядков пострадали не трое, как утверждают власти, а многим больше людей. В лагере Заатари размещены десятки тысяч сирийцев, сбежавших в Иорданию из-за кровопролитного конфликта у себя на родине. Опросы общественного мнения во время проходящих в Венгрии парламентских выборов свидетельствуют, что граждане страны намерены сохранить у власти правую партию премьер-министра Виктора Орбана Фидес еще на 4 года. Ожидается и дальнейшее укрепление позиции ультраправой партии Йобик за лучшую Венгрию. Орбан находится в конфликте с Европейским Союзом и иностранными инвесторами, в частности, из-за высоких налогов на иностранные банки и телекоммуникационные и энергетические компании, а также из-за усиления государственного контроля над энергетическим сектором.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных событий в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Традиционно по воскресеньям хорошие новости из Чечни от председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. Во-первых, все плохие новости у нас сегодня проистекают исключительно из Украины. Во-вторых, чеченские новости последних недель были совершенно незаслуженно скрыты сначала репортажем Олимпийского Сочи, а затем победными реляциями из Крыма, возвращенного back in USSR силами вежливых людей. Эти новости из Чечни должным образом прочитаны и оценены. Хотя бы одна такая новость 18 года о том, что Имарат Кавказ официально признал смерть своего основателя Дока Умарова, а новый Амир Имарата не чеченец, а дагестанец, точнее, аварец. Надо признать, что новости в первой своей части сильно запоздала. Похоже, не хотели говорить «король умер» до того, как можно будет крикнуть «да здравствует король». А во второй своей части никакой новостью не была. Уже много лет назад, году это к 2008, по интенсивности действий подполья первенство среди кавказских республик переняла сначала Ингушетия, а в 2010-м перехватил и с большим отрывом держит Дагестан. Умаров оставался амиром и одобрял террористические акты в российских городах. Рамзан Кадыров после этого каждый раз обещал его уничтожить или говорил, что уже почти получилось. В самом деле, многочисленные разнообразные полномочия были даны Рамзану именно под борьбу с местными сепаратистами и террористами. Сепаратистский проект Чеченскую республику Ичкерия закрыл сам Умаров 7 октября 2007-го, создав вместо нее Имарат. А теперь и этот северокавказский фундаменталистский проект утратил чеченскую прописку. Как, впрочем, и сам Умаров. В другое время Владимир Путин мог бы сооружать и убивать по этому поводу триумфальную арку. Но, досадное совпадение, именно в этот день торопливо дооформляли документы на Крым и праздновали. Так что чеченская власть, исполнив свои контрактные обязательства, может быть уверена в себе. Она и так уверена. И заявила об этом недели ранее, 11 марта. Но потом, что еще с 2012 года в Чеченской Республике ходили слухи, что в 2014 году Рамзана Кадырова отправят в отставку. Одни говорили об этом с надеждой, другие с тревогой. Говорили, что после окончания зимних Олимпийских игр Кремль не будет больше смиренно смотреть на растущую самостийность Чечни и экстравагантность ее главы. Видимо, эти слухи ходили настолько широко, что Кадыров счел необходимым высказаться на сей счет по чеченскому телевидению, телеканалу «Грозный», в вечерней 10-часовой программе «Вести». Ниже я позволю процитировать выступление Кадырова в переводе с чеченского. Выводы слушатель может сделать сам. Предваряя его выступление, телеведущий заметил, чтобы представить нового руководителя коллективу Федеральной миграционной службы, прибыл Кадыров Рамзан Ахматович. Обращаясь к сотрудникам ведомства, он прокомментировал случай о том, что после Олимпиады якобы должны произойти кадровые изменения в руководстве Чеченской Республики. Глава назвал явления подобного рода абсолютно беспочвенными. Политика региональных властей находит достойную оценку и понимание со стороны федерального центра. А вот слова самого Рамзана Кадырова. Слухи стали еще насыщеннее. Мол, сразу же по окончании Олимпиады Кадырова сразу же сместят. Это говорят люди непорядочные. Я говорю вам, чтобы вы знали на будущее. Причин для своего смещения я не дал. Руководство государства в лице президента страны, который в меня верит. Если бы я допустил хоть на секунду что-то, в чем можно было сомневаться. А то, что меня собираются сместить, это означало бы, что я не верю в тот путь, на который встал когда-то. Поэтому такие разговоры будет вести только человек, который сам себя не уважает. Тот, кто это говорит, показывает всем, что он не мужчина. Клянусь Аллах, я не ценил бы себя на 2 копейки, допустив мысль, что я могу быть смещен, что я могу настолько облажаться. Я дал обет трудиться ради Бога и своего народа. Нет ни одного человека, в ком я уверен, как в себе самом. Я еще 3 года назад писал о том, чтобы меня освободили от этой должности. Давно я прошу у них и у своей команды, чтобы меня отпустили домой, потому что организм истощается из-за труда. Поэтому я вам говорю, нет ни одного человека в Российской Федерации, так уверенно сидящего в кресле, как я, за исключением еще Путина. Я ни о чем не тревожусь. Я не вижу ни одного оппонента для себя в политическом или в военном, или в каком-то другом направлении. Это не означает, что я крут, но все же я никого не вижу. Что тут добавить? Воистину, из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В марте прошлого года президент Армении Серж Саргсян заявил, что правительство, которое по результатам года не обеспечит 7% рост, должно подать в отставку. Прошлый год правительство завершило всего лишь с 3,5% экономическим ростом, а один из близких к премьеру людей, министр финансов Давид Саргсян, заявил, что это требование президента было всего лишь политическим заявлением. Я побеседовал с политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Это формальная причина отставки правительства и премьер-министра или реальная?
В общем-то, это формальная причина отставки правительства, причем причина озвученная, но и в то же время это не выдерживает никакой критики, потому что та политика, которая проводится руководством Армении, политическим руководством Армении, еще это очень хорошо, что все не рушится, все не валится. Вот за тот промежуток времени, во всяком случае, за те последние 7 месяцев, которые проводились. Да? В частности, то, что вопреки своим государственным национальным интересам, Армения все-таки пошла под таможенный союз, скажу так, не в, а под именно. и заморозит фактически свои отношения с Западом, невзирая на риторику Бобра. Поэтому говорить об этом, в общем-то, это просто это как уход от реальности. Что касается реальных побудительных мотивов, да, вот отставки, на мой взгляд, то тут на первом месте желание власти как-то вот обновить упаковку, чтобы не пострадало содержимое, вот так вот. То есть как бы так вот изменить, чтобы ничего не изменить, вот по этой логике. И плюс, конечно, я так думаю, что давление со стороны России ужесточается, и его будет намного больше, учитывая, в какое положение себя загнала Россию из-за своей политики по Украине. Вот, собственно, тот общий фон, на котором вот и произошло это событие, вот как отставка правительства. Есть и внутренняя одна такая же формальная причина, это то, что Конституционный суд не признал конституционным вот поправки об обязательной накопительной пенсионной системе, что вызывало недовольство. Но это решение было таким, что его можно было бы и трактовать по-всякому, что и начало делать правительство в течение 24 часов до момента отставки. То фактически прошли только сутки вот между этими двумя событиями. То есть тут нужно отличать формальные причины от причин реальных, учитывая еще и тот региональный, может, и общий внешнеполитический контекст, в котором вот это все происходит.
Рубен, скажите, если, по вашим словам, отставка правительства, которая является лишь формальностью для смены антуража, означает ли это, что новое правительство, которое будет назначено, будет состоять из, по сути, тех же персон, тех же министров, которые составляли старое правительство? Либо есть какая-то новая кровь, которая сможет внести новую струю в правительственное решение?
На политическом поле Армении такого ресурса просто нет. То, что вот имеется в распоряжении вот сегодняшней системы власти. Фактически и парламентская оппозиция, и вот коалиционные партии, они ни в ценностном, ни в мировоззренческом, ни в философском, ни в сущностном, ни в каком отношении не отличаются от того, что формально называется партией власти. Это одна такая единая система, и оппозиционность состоит только вот в борьбе за получение своей доли в коррупционном пироге. Но речь отнюдь не идет об изменении самой системы, потому что изменение системы в сегодняшней Армении – это вызов путинской России. А об этом там никто ни слова не говорит. Более того, парламентская, скажем так, оппозиционная четверка себя позиционирует как еще лучшего поборника идей Владимира Владимировича в сравнении с властями. То есть говорить о каком-то ресурсе, который обновить сущность системы власти, не приходится. Что касается гражданского общества, сейчас оно, в общем-то, находится в такой фрустрации, можно сказать, и пока что его голос не доходит до верхов. Но я думаю, тенденция сейчас такова, что просто гражданам уже выбора не оставят, потому что внешние ресурсы уже на исходе. Надежда и опора сегодняшней системы власти Армении, путинская Россия, она уже, в общем-то, сыпется. Вот один из моих коллег очень правильно сказал, что Россия сейчас играет в русскую рулетку, в которой нет холостых патронов. И она интенсивно стреляет в себя и все больше и больше приближает свой конец. В общем, вот картина такова. Поэтому я так думаю, что перемены еще будут впереди. Но эти перемены не будут иметь никакого отношения вот к этим кадровым перестановкам нынешним или ближайшего времени, предстоящим. Да, вот ближайшие, скажем, 10 дней, которые отведены по Конституции, они никаких изменений, в общем-то, не привнесут во внутреннюю политику армии.
Рубен, скажите, движение «Я против», которое было создано против закона о накопительных пенсиях, это движение продолжит свою работу, и что будет с этим законом, на ваш взгляд?
Я так думаю, что вот Конституционный суд, который вынес свой вердикт, это был не столько вердикт, сколько как кубик Рубика, который к тому же и невозможно собрать, чтобы понять, что к чему. И это решение можно трактовать по-всякому. Поэтому то, что хотя бы однозначно не принят в кавычках соответствующим Конституции, расценивается это как частичный успех, но только частичный. И вот буквально вот, на следующий день после вердикта Конституционного суда эта инициатива выступила с заявлением, что борьба будет продолжена. Но какие формы примет эта борьба и, значит, какие конкретные шаги будут сделаны в их борьбе, это уже покажут в ближайшие дни.
Я беседовал с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Турции Раджеп Таип Эрдоган 4 апреля нанес свой первый после выборов визит в Азербайджан. Рассказывает азербайджанский журналист, активист гражданского общества Зардушт Ализаде.
Бедные события в закрытом обществе Азербайджана. Я думаю, что на прошлой неделе самым важным событием можно считать однодневный визит Эрдогана. Хотя в повестке турецко-азербайджанских событий есть много событий, проблем, тем для обсуждения. Но, на мой взгляд, этот одновременный визит прежде всего связан с проблемой, это событиями в Украине. Это объясняется желанием Америки и Европы диверсифицировать источники поставок энергоносителей, избавиться от односторонней зависимости от поставок российского газа. Для этого они лихорадочно ищут иные источники поставок. Разговор о сланцевом газе из Америки пока носит пока чисто теоретический характер. Поэтому они начали активизировать тему поставок азербайджанского и, прежде всего, туркменского газа в Европу. Потому что объем азербайджанского газа мизерный, они не идут ни в какое сравнение с российскими поставками, а Туркменистан имеет большие возможности для поставок. Но это связано с решением некоторых очень чувствительных и, я бы даже сказал, опасных вопросов. Это, прежде всего, неопределенный статус Каспия, потом реакция России на своеволие Азербайджана. И я думаю, что турецкий премьер обсуждал с президентом Ильхамом Алиевым гарантии Запада неприкосновенности его власти. Не Азербайджана, а его власти, прежде всего. Я думаю, что Ильхам Алиев напомнил Эрдогану судьбу Грузии, судьбу Украины и отсутствие каких-либо серьезных западных гарантий неприкосновенности власти тех правителей, которые осмелились ослушаться, значит, воли Путина. Вот это и обсуждалось, по-моему. А на первый план выдвигался камуфляжный вопрос нусистов, сторонников Фетхулла Гюлена, их место в верхних эшелонах азербайджанской власти. Но я думаю, что это абсолютно чисто отвлекающий маневр. Эрдоган, по-моему, на данном этапе решил вопрос борьбы с нусистами. Он зачистил огромное количество нусистов из силовых структур, из верхних эшелонов силовых структур Турции. Его партия победила на выборах муниципальных. Сейчас он, наверное, будет идти на президентские выборы, предварительно изменив турецкую конституцию, сделав эту республику, прежде всего, президентской, парламентской. Сейчас она парламентская в основном. Президентская, парламентская. Потом пойдет, наверное, на президентский пост. Поэтому роль Азербайджана в этом вопросе борьбы Эрдогана с нусистами очень мирная, и я не думаю, что он ее обсуждал. Хотя азербайджанская пресса усиленно там усилит, это видно в доступном их понимании. Прежде всего, на повестке дня стоял вопрос энергообеспечения Европы и роль Азербайджана. Я не думаю, что Ильхам Алиев мог бы дать какие-либо конкретные обещания без твердой гарантии неприкосновенности своей власти. А такие гарантии Запад дать не может.
Как вы считаете, каким настроением покидал Азербайджан?
Эрдоган уезжал с совершенно реалистичным пониманием ситуации, что Запад Ильхаму Алиеву неприкосновенность безопасности его власти дать не может. И в данном случае Ильхам Алиев занимает такую же позицию, как и Туркмения. То есть поставки газа с границы. А вопрос газопровода, безопасности этих транспортных путей и неприкасаемость тех властных структур, которые будут заниматься, тех властителей, которые будут заниматься выполнением проектов в угоду Европы, Европе и Западу, это, конечно же, как бы дело рук самих утопающих, то есть Запада и Европы. Я не думаю, что Ильхам Алиев дал какие-то обещания насчет активной роли Азербайджана в реализации этих энергетических проектов.
Я беседовал с журналистом Зардуштом Ализаде. Первого апреля глава Ингушетии Юнусбек Евкуров провел совещание кадровой комиссии. Она была создана им для выявления и последующего увольнения работников государственных учреждений и предприятий, достигших пенсионного возраста и состоящих в родстве и свойстве с руководителями данных организаций. Рассказывает Магомед Тариев.
Никто не мог себе и представить, что в наших краях кто-то решится поднять руку на традиции клановости и непотизма на государевой службе, которым в этом году исполняется 150 лет. В те далекие годы на Северном Кавказе, после окончания Кавказской войны, первые горцы начали проникать в коридоры власти, получая должности толмачей, старшин и урядников при наместниках и приставах. С тех же самых пор каждый государев-горец считал своим долгом помочь любимой родне стать частью чиновничьего аппарата России. А самое главное, что он считал, что должность ему вручена навечно, по меньшей мере, Господом миров, и он не расстанется с ней ни на том, ни на этом свете. В нашей истории было много людей, которые мирились с этой порочной практикой. Но у одного человека, как ни странно, хватило совести выступить и наложить вето на ржавчину, разъедающую нашу национальную совесть. На 6-м году правления глава Ингушетии собрал в Магасе чиновников и заявил, что будет бороться с работающими пенсионерами, клановостью и непотизмом. Зная ретивость и скудоумие своих подчиненных, он разъяснил им поставленную перед ними задачу. Нет самоцели повально уволить всех работающих пенсионеров, освобождая тем самым дорогу молодым выпускникам вузов. В каждом случае нужно применять индивидуальный подход. Юнусбек Бамадгереевич прав. При существующей в Ингушетии клановой системе и непотизме не может быть и речи об эффективной работе государственных ведомств и учреждений. Тем более, все социальные лифты для молодежи давно закрыты престарелыми начальниками и их многочисленной родней. И будь ты трижды выпускником Гарварда с двумя научными степенями, работа светит не тебе, а соседу и брашке, который едва умеет писать, но приходится министру-племянникам. Да, иногда власть в республике меняется. Приходит новый глава, а с ним его люди, и начинается чистка чиновничьих рядов. Впрочем, в Ингушетии приход нового начальника в любой организации подобен чуме, которая выкашивает сотрудников, невзирая на их заслуги и способности, ибо нужны места для его людей. Кто-то пытается судиться, кто-то посылает своих старейшин, успокоить нового шефа, но в основном народ относится с пониманием и сам пишет заявление об уходе с работы. Это система. И тот, кто вчера проклинал нового шефа за несправедливое увольнение, через месяц, сам став начальником, ведет себя так же. Народ поговаривает, что местное чиновничество уже нашло противоядие. Начальники договариваются между собой и устраивают обмены. Сын или племянник, работающий начальником отдела, переходит к другу своего родственника на ту же должность, а отпрыски друга идут на его место. Но полагаю, что Юнусбек Бамадгереевич, узнав об этом, прекратит этот бартер. А он узнает, поскольку в кавказской чиновничьей среде не принято прикрывать шефа, а совсем наоборот. В немалой степени эта любовь к вышестоящему начальству позволила Евкурову практически покончить с порочной практикой продажи должностей в Ингушетии. О такого рода сделках Евкуров узнавал практически мгновенно и не щадил ни купца, ни покупателя. Евкуров не одинок в этой борьбе. Народ горячо поддержал инициативу своего руководителя и мгновенно заполнил интернет списками родни Юнусбека, трудоустроенной им на руководящие должности. Но Евкурову не стоит, пригорюнившись, сидеть каждый вечер, уткнув лицо в грубые десантные ладони. Родина вас не забудет, если энное количество ваших родственников, ну пусть не всех, хотя бы 20%, потеряют свои рабочие места. Тогда республика точно поверит в искренность ваших намерений. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 6 апреля, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21:30, в Праге, 7:30. Как обычно в это время с новостями региона, Любовь Баматова.
Бывший губернатор Рача Личхуми и Нижней Сванетия Атар Сирадзе вызван на допрос в Следственную службу Минфина Грузии. Как сообщили в Следственной службе, он приглашен на допрос по делу, касающемуся деятельности наблюдательных советов обществ с ограниченной ответственностью мэрии Тбилиси, так как он является членом наблюдательного совета одного из них, а именно общества «Сенат Лискалаки Город Света». Атар Сирадзе должен явиться в Следственную службу Минфина завтра, 7 апреля, к 12 часам. При столичной мэрии функционирует около 50 обществ с ограниченной ответственностью. В четырех – Гермес, Сенат Лискалаки, Тбилсервис и Тбилисская транспортная компания – в октябре 2012 года были созданы наблюдательные советы. По заявлению Следственной службы Минфина, эти советы лишь формальны, и в них были трудоустроены члены Единого национального движения и их близкие, которым назначили высокую зарплату, несмотря на то, что у них не было ни надлежащей компетенции, ни соответствующего образования. Комментируя допрос Гики Бакирия и международные отклики на этот факт, министр юстиции Грузии Тея Цулукяня отметила, что не видит основания для ажиотажа. «Никто не застрахован от вызова на допрос, если существует обоснованное подозрение. Главное, чтобы процесс допроса соответствовал правам, так как и у свидетеля на время допроса есть свои права. Международное сообщество всегда дает нам советы, которые необходимы для демократического развития, и мы всегда внимательно их выслушаем», заявила Т. Цулукиане. Срок бывшего губернатора Шида Картли Ливана Мамаладзе сократили на четверть за счет амнистии. Как заявляет его адвокат Мамука Назадзе, для этого его подзащитному пришлось обращаться в прокуратуру с официальным заявлением 6 раз. На основе амнистии Ливану Мамаладзе наказание уменьшилось до 12 лет лишения свободы. Однако мы требуем пересмотра дела на основе новых обстоятельств, а также ждем создания комиссии по установлению погрешности правосудия, что власть обещала еще до прихода к власти, заявил Назадзе. По информации портала «Грузия онлайн», Ливан Мамаладзе обвиняется в получении взятки и легализации незаконных доходов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Грузинская мечта дала старт предвыборной кампании. Премьер-министр Аракли Гарибашвили отправился в регионы Западной Грузии, чтобы провести первые встречи с избирателями. В пятницу он побывал в Аджарии. Рассказывает Олеся Вартанян.
В Батуми Иракли Гарибашвили встречались с духовым оркестром. Это его первый визит в грузинские регионы со дня назначения на пост премьер-министра. Гарибашвили побывал в морской академии, а потом отправился осматривать объекты, которые успели отремонтировать со времени прихода грузинской мечты к власти. Особое удовольствие премьер получил от посещения Батумского музыкального училища. Этому заведению 115 лет. Гарибашвили с удовольствием пожимал руки благодарным представительницам женского коллектива, не забывая позировать при этом перед телекамерами. Одна из талантливых учениц сыграла для премьера на фортепиано. Своим визитом в Западную Грузию Гарибашвили запустил предвыборную кампанию грузинской мечты. Своим соратникам в регионах он советовал, как следует поработать, чтобы приближающиеся выборы в органы местного самоуправления прошли без сучка и задоринки. В победе своей коалиции Гарибашвили не сомневается.
Мы никогда не хвастаем своими достижениями. Мы не тратим время на рекламу, потому что считаем, что своей работой мы служим родине. родине и нашему народу. Такое у нас обязательство.
Объяснял Гарибашвили стратегию своего правительства, но тут же дал понять, что на время предвыборной гонки это правило отменяется. Следующие 2,5 месяца все будет с точностью да наоборот. Основную ставку грузинская мечта делает на проекты, которые, по идее, должны помочь развитию экономики в стране. Правительство решило не отказываться от заявленных предшественниками планов по созданию индустриального центра в городе Анаклия в регионе Самигрела. Там появится порт и аэропорт. К морскому побережью планируют подтянуть железную дорогу. Правда, это место больше не будет носить название Лазика. Мечте Михаила Саакашвили построить город на болотах не суждено осуществиться, заявил Гарибашвили.
Насколько несерьезным должен быть человек, чтобы заявлять об амбиции построить многомиллиардный город Лазика? Это в то время, когда тысячи людей в твоей стране сидят без работы, голодают, не имеют крыши над головой.
Возмущался премьер в Зугдиде. Строительство Анаклии, продолжал он, поможет в процессе урегулирования отношений с абхазами. Правда, в отличие от предшественников, Гарибашвили не верит, что экономическое процветание Грузии заставит абхазов повернуться лицом на восток. Главное, говорил Гарибашвили, добиться примирения народов. Возвращение в Сухуми и Схинвали – не скорая перспектива.
У прошлого правительства была очень тяжелая риторика. Все эти годы мы говорили с нашими братьями абхазами и осетинами на языке ненависти. Мы должны признать, что и мы допустили ошибки. Мы не должны избегать, стесняться это признавать. Мы совершили ошибки и в 90-е, и после. Риторика о том, что потерянные территории мы должны вернуть войной. Войной с кем? С нашими братьями? Это же невозможно. Как в это можно поверить?
Находясь в Самигрела, Гарибашвили посетил несколько сел, находящихся у абхазской административной границы. Через 2 года в этом регионе должен появиться большой больничный комплекс, услугами которого, как сказал Гарибашвили, смогут воспользоваться и жители конфликтного региона. Премьер вообще охотно говорил на тему Абхазии с Южной Осетией. Но, как успели отметить местные аналитики, за 2 дня кампании Гарибашвили не проронил ни слова об ответственности России. Политолога Рамаза Сакварелидзе такая тактика премьера нисколько не удивила. Дело здесь не только в политике, считает эксперт. В вопросе России Гарибашвили как раз есть чем похвастаться перед избирателями.
Регионы, в особенности Западная Грузия, заинтересованы в этих контактах. У них рынок в виде России очень большой. Но в данных условиях на фоне украинских событий эта тема приглушена,
сказал эксперт. Скорее всего, Ираклий Гарибашвили будет главным лицом грузинской мечты до самого конца этой предвыборной кампании, считает Рамаса Кварелидзе. Открытого вмешательства Бедзина и Иванишвили может и вовсе не понадобиться. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Принятый недавно кодекс самоуправления Грузии уже собираются менять. Изменениями и в целом кодексом недовольны многие представители неправительственного сектора. По их мнению, реформа самоуправления утратила свой первоначальный смысл, рассказывает Михаил Егиков.
Сторонников реформы местного самоуправления воодушевила идея децентрализации власти за счет увеличения числа самоуправляемых административных единиц. Однако реформа, инициированная правительством Грузии в прошлом году, наделала немало шума. Многие депутаты и даже патриарх Илья II усмотрели в новом законопроекте угрозу развала страны. Разногласия были даже внутри правящей коалиции. В итоге проект закона претерпел существенные изменения. Однако компромиссный вариант устроил далеко не всех. 65 неправительственных организаций обратились сегодня к парламенту с заявлением, в котором потребовали пересмотреть законопроект. По мнению представителей этих НПО, реформа утратила свою суть.
В 2013 году по инициативе премьер-министра Бедзина Иванишвили власть объявила о начале новой реформы. Ее целью было разрушить ту вертикаль власти, которую выстроила предыдущая власть. К сожалению, обсуждение законопроекта в правительстве и в парламенте в декабре прошлого года привели к исчезновению всех пунктов реформы, которые служили этой цели.
В заявлении заостряется внимание на первоначальном намерении авторов проекта создать несколько самоуправляемых муниципалитетов вокруг каждого из самоуправляемых городов. Таких городов должно было быть 18, однако в дальнейшем их число сократилось до 7. На сегодняшнем заседании парламентского комитета региональной политики и самоуправления была окончательно одобрена идея объединить прилегающие к городам села в один муниципалитет, которым будет управлять избранный на предстоящих выборах губернатор. Руководитель НПО «Международный центр гражданской культуры» Коте Канделаки крайне разочарован тем, что депутаты не прислушались к заявлению 65 организаций. По его мнению, деление на большее число муниципальных единиц принесло бы селам куда больше пользы.
У них был бы отдельный бюджет. Каждое село избирало бы своего главу муниципалитета и членов районного сокребуво. Это позволило бы им независимо решать все свои проблемы. А сейчас получается, что, скажем, Гори станет самоуправляемым городом, а десятки сел, прилегающих к нему, также останутся одной самоуправляемой единицей. Таким образом, жизнь в этих селах не станет лучше.
В правящей команде заявляют, что осуществить реформу в том виде, в котором задумывалось изначально, невозможно в столь короткие сроки, говорит заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Тенгиз Шергилашвили.
Правительство тоже считает, что можно найти более оптимальный вариант формирования муниципальной системы. Но этот процесс, который подразумевает определенное время. Правительство очень интенсивно работало над этим вопросом и было решено продолжить процесс оптимизации уже после местных выборов. Так что не следует полагать, что было принято окончательное решение по этим 7 муниципалитетам.
Коте Канделаки считает, что власти могли приложить больше усилий для того, чтобы уже на этих выборах число самоуправляемых единиц было намного больше 7. Но, по мнению эксперта, на данном этапе правительство решило обойтись малой кровью. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжает программу рубрика «Некруглый стол», которую подготовила Кетти Бочуришвили.
Сегодня наши гости, гости некруглого стола, Коба Ликликадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода», и Александр Гольц, военный эксперт из Москвы. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, у меня к вам вопрос первый. В Грузии серьезно озабочены последними событиями в Крыму, а население в буквальном смысле опасается вторжения российских войск под любым, в общем, предлогом. Насколько это возможно сегодня, и какой повод может быть у России, чтобы такое осуществить?
Ну, я думаю, что эти опасения скорее напрасны. Все-таки значительная часть российских войск и фактически все боеготовые части и соединения, они задействованы или были задействованы в операции крымской. Поэтому у России, увы или слава богу, не столько войск, чтобы действовать по всем азимутам. Так что определенное время, я думаю, грузинские граждане могут спать совершенно спокойно.
То есть вы хотите сказать, что только это может быть причиной, скажем, не вторжения, но не какие-то другие мотивы либо интересы России?
Ну нет, ну более или менее понятно, что те задачи, которые Россия ставила, она выполнила в 2008 году. И не будем забывать, все-таки в тот момент у России были все возможности дойти до Тбилиси. Однако российская власть решила, что этого достаточно, что отторжение Абхазии и Южной Осетии гарантирует не вступление Грузии в НАТО, и на всем успокоилась. Я не вижу каких-то причин для вторжения теперь.
А вот у меня тогда вопрос к Кобе. Коба, вы сейчас находитесь как раз в Брюсселе, где только что завершилась встреча министров иностранных дел стран-членов Североатлантического Союза. А что-нибудь прозвучало в Брюсселе, что можно было бы, скажем, хотя бы отдаленно принять за гарантии для Грузии?
За гарантии чего, что не повторится та же ситуация, что была в Крыму. Но я задавал этот вопрос у госпожи Панджикидзе. Во-первых, она сказала, что никакой сейчас вот в данный момент опасности, угроза вторжения или какого-то другого сценария развития ситуации в Грузии не стоит. Это вечная, значит, тема, которую Грузия ставит на все встречи и получает как бы И из-за этого поддержку, что НАТО, другие страны признают территориальную целостность Грузии, а эта проблема, по словам Панджигидзе, это что, что две трети территории Грузии оккупированы, что это должно закончиться, все это оккупация должна совершиться деоккупацией. Это вечная тема. На вопрос того, что было ли у вас какой-то месседж из Тбилиси, которые вы озвучили и, допустим, просили НАТО заострить об этом внимание, она сказала, что такого не было в плане безопасности.
Куба, а вообще, что для Грузии прозвучало обнадеживающего, по крайней мере, что могло бы сейчас какие-то опасения и страхи нивелировать?
Прозвучало в смысле, что...
Я имею в виду хотя бы тот же план ПДЧ и так далее, что-нибудь в отношении ускорения принятия Грузии в организацию.
Нет,
или,
в адрес
опять
Грузии...
же, это все были одни общие фразы?
Нет, в адрес Грузии были сказаны очень много комплиментов. Я даже не помню министерство, на котором вот столько хвалили, чуть не сказали, что Грузия может стать, имеет все предпосылки для того, чтобы быть образцовой страной в регионе в плане безопасной страны, в плане страны, которая проводит реальные реформы. Говорили о успешном проведенном президентских выборах в Грузии, и вы сказали надежду, что и региональные выборы в июне тоже покажут зрелость грузинской демократии. А в плане ПДЧ не было ничего сказано, поскольку вот этот министериал своей целью не ставил. Значит, рассмотрение вопроса, как сказал Андрес Пограсмусен, генеральный секретарь НАТО, к вопросу ПДЧ или какой-либо другой форме, значит, дать какой-то еще гарантии Грузии, может министры обсуждать только на июньском встрече стран, министров иностранных дел государства НАТО. Так что пока по ПДЧ ничего сказано, ничего не было конкретно.
Александр, во вторник НАТО объявило о прекращении гражданского и военного сотрудничества с Россией. Что это может означать для России? И опять же, возвращаясь к моему вопросу, разве это не может развязать руки России для ее дальнейших действий в плане, ну, той же аннексии интересующих ее территорий? Если мы не будем принимать во внимание то, что все ее основные силы брошены в Крым.
Я думаю, что здесь нет ни прямой, ни косвенной связи. НАТО таким образом выражает свое неудовольствие поведением России, совершенно справедливо указывая, что НАТО не может сотрудничать с государством, которое так нарушило в такой степени все мыслимые и немыслимые международные договоренности. Аннексия в 21 веке, она совершенно неприемлема для государств НАТО. Это совершенно очевидно. На мой взгляд, важно не только то, что НАТО прекратило военное и гражданское сотрудничество с Россией. Куда важнее то, что одновременно, фактически напрямую сказано, что НАТО приступает к сдерживанию России. Если вы обратили внимание, в заявлении министров битым словом говорится, что они обращаются к военному командованию НАТО, чтобы получить к саммиту в Уэльсе летом конкретные предложения по усилению военной мощи Альянса в Европе. И вот это, по-моему, ключевая и самая важная вещь. Это означает, что впервые за 20 лет, ну, собственно, с 91 года, НАТО битым словом говорит о том, что она снова начинает наращивать военную мощь в Европе. До этого мы видели, как резко, стремительно сокращалась военная мощь НАТО в Европе. Вот это самое главное.
И это чем это чревато, о том, Александр, если заглянуть в будущее?
Ну, это означает, что с Россией иной разговор, кроме как разговор с точки зрения силы уже видится бесперспективным. И это на самом деле чрезвычайно грустно, конечно, мне как жителю России осознавать. Но факты именно таковы. То есть мы возвращаемся к тому, что сдерживать Россию или обеспечивать гарантии безопасности в Европе будут уже не договоренности, не меры доверия, а будут энное количество самолетов, энное количество войск, размещенных уже в странах Балтии и в Польше. Кстати говоря, один из участников саммита битым словом тоже сказал, что НАТО готово отказаться от собственных односторонних решений, обязательств не размещать существенные воинские контингенты в странах Балтии. Вот. Министр иностранных дел Польши сказал, что он готов принять на своей территории американскую бригаду. Сегодня, должен сказать, я сильно впечатлен, прочитав утром Лесли Гелба, есть такой американский обозреватель, очень либеральный и довольно умеренный человек, как мне представлялось до сегодня. Так вот он в самых грубых выражениях аттестует политику Обамы за нерешительность, по его мнению, и требует, чтобы Обама послал не какие-то там жалкую дюжину истребителей F-15 в страны Балтии, а послал 50-60 истребителей F-22, это самые новейшие американские истребители, а также приступил к обучению армии Украины и добровольцев партизанской войне. Вот это все свидетельствует, как мне представляется, об известном накале страстей и в НАТО, и в Соединенных Штатах, страшном разочаровании от того, что не удалось сдержать Россию с помощью дипломатии и политики.
Да, очень тревожную картинку вы нарисовали, Александр, и какие тем более гарантии для маленьких стран, что они не попадут в жернова всего этого?
Увы, ах, я довольно долго относился более чем скептически к желанию Грузии, Украины, других стран вступить в НАТО, полагая, что в нынешней архитектуре европейской безопасности это излишне. Прошу прощения. Выяснилось, что вот если говорить о реальности, то единственная гарантия безопасности в Европе – это на сегодня вступление в Североатлантический альянс. Увы, я.
Куба, спасибо, Александр. Куба, и хотелось бы у вас спросить, а вот каково сейчас состояние грузинской армии? И что она, в принципе, сама способна противопоставить в случае, скажем, каких-то непредсказуемых действий России в отношении с этой страны?
Ну, я как бы косвенно отвечу на ваш вопрос, приведу слова командующего натовскими силами в Европе генерала Бридлова, который вчера в интервью Reuters здесь в Брюсселе сказал, что если Россия начнет осуществлять военный план против Украины, то ему-то удастся это успешно реализовать в течение 4 дней. Если перед Украиной российские военные могут так быстро выполнить поставленную военную задание, то надо полагать, что как бы хорошо не была подготовлена грузинская армия. Как правильно подметил мой коллега Александр Голдс, то в 2008 году они почти дошли уже до Тбилиси. Я свидетель этого, между прочим, я освещал военные события. Так что сегодня мне бы не хотелось даже думать о том, что вот Россия, значит, параллельно начнет какие-то действия в сторону Грузии, потому что, во-первых, как очень правильно заметил мой коллега, все силы сейчас переброшены к юго-восточным границам Украины, подтянуты. Даже есть сведения о том, что некоторые боеспособные части даже были из вот этого направления в сторону Цхину или Абхазии переведены туда, к границам Украины. Так что я все-таки оставляю надежду на то, что вот эта такая жесткая дипломатическая риторика НАТО, которая, наверное, уже будет иметь какие-то вот последствия, и она не останется только дипломатической риторикой, а уже наращиванием сил и помощи Украине действенным образом, чтобы увеличить способность и оборонительный потенциал, как-то вот удержит Россию от дальнейших таких действий.
Ну что ж, спасибо, я благодарю вас, господа, и напомню, что у нас гостями нашей рубрики «Не круглый стол» были военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе и военный эксперт из Москвы Александр Гольц.
С экспертами беседовала Кити Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
Продолжает программу рубрика «Взгляд ИС», рассуждает грузинский политолог Гия Нодия.
Правильно ли, когда бывшего президента зовут на допрос в прокуратуру? И можно ли оправдать его демонстративный отказ выполнить это требование? В теории ответы на оба вопроса ясны. Краеугольным камнем современной демократии является верховенство права. Это означает, что все равны перед законом. И совершенно нормально, если у прокуратуры появились вопросы к бывшему президенту, а ныне рядовому обывателю Михаилу Саакашвили. Он, как и любой законопослушный гражданин, обязан к указанному сроку явиться на допрос. Тем более технически его никто в этом не обвиняет. И вызывают лишь в ранге свидетеля. Отказавшись, президент Саакашвили проявил неуважение к закону и, в конечном счете, к грузинскому государству. Но загвоздка не только в том, что Миша отказался или что его сторонники отказ оправдали. Что с них взять? У них появились гораздо более авторитетные единомышленники. США весьма бесцеремонных по дипломатическим меркам терминах высказал недовольство действиями грузинских властей. Беспокойство выразил европейский комиссар Штефан Фюле. Как можно объяснить такую реакцию? Разве в демократических странах не считается нормальным не просто вызывать на допрос, но иногда и судить высокопоставленных политиков, как, например, Жака Ширака или Сильвию Берлускони? Эхуда Ольмерта, бывшего премьера Израиля, как раз сейчас посадили за коррупцию. Почему Грузии нельзя делать то же самое? Не имеем ли мы дело с двойным стандартом, в чем часто обвиняют Запад, когда он берет на себя роль арбитра в вопросах демократии и прав человека? Вопрос совершенно резонный. Ответ заключается в том, что апеллировать к общим принципам недостаточно. Все зависит от контекста. Для того, чтобы посчитать серию арестов оппозиционных политиков нормальной правовой практикой, необходима одна предпосылка. Наличие верховенства права в данной стране не должно вызывать сомнений. То есть должна уже существовать традиция того, что правоохранительные органы, включая суд, полицию, прокуратуру и так далее, действуют автономно от политического руководства, и общество внутри и вне государства в это верит. В странах, где принято думать прямо противоположное, где полиция и прокуратура обычно выполняют политические указания руководства, а суды могут быть подвластны политическому давлению, кампания уголовного преследования по отношению к представителям прежней власти, которые одновременно составляют основную оппозиционную силу, воспринимаются рационально мыслящими людьми однозначно, как использование органов правосудия для подавления оппозиции. Но что, если существуют серьезные основания думать, что представители прежней власти, включая тех, кто был на самой вершине, действительно нарушали закон? Пусть они останутся безнаказанными только из-за страха, что у кого может возникнуть ложное впечатление, не буду конкретно оценивать обвинения, которые выдвигаются против лидеров националов. Честно говоря, то, что я знаю, не кажется мне слишком убедительным, но ведь я тоже могу быть предвзятым. Вопрос в принципе. Он ставился и тогда, когда правительство национального движения, в свою очередь, применяло закон по отношению к оппозиционным политическим фигурам. Тогда националы говорили, что принадлежность к оппозиции является индульгенцией для преступников. И действительно, что главнее – осуществить правосудие над нарушителями закона или избежать впечатления, что оно осуществляется по политическим мотивам? Ставить вопрос в столь абстрактной форме интересно для политической философии, но в конкретном грузинском контексте последних полутора лет пускаться в такие проблемы не обязательно. За это время набралось слишком много свидетельств того, что правоохранительные органы сегодняшней Грузии не только не могут считаться политически беспристрастными, но активно и систематически используются властью против оппозиции. Эти признаки перечислялись много раз, в том числе и мной, и здесь нет места их повторять. В такой ситуации ответ прост. Даже если есть серьезные основания думать, что во время пребывания во власти лидеры национального движения нарушали закон, попытки сегодняшней власти и сегодняшней прокуратуры их за это наказывать, в принципе, не могут привести к укреплению верховенства права в грузинском обществе и государстве. Эффект может быть лишь противоположным. Если власть действительно хочет преодолеть совершенно реальный дефицит верховенства права, оно должно заниматься долгосрочными реформами, которые могут, конечно, в счете принести такой результат. Но такое допущение остается чисто теоретическим.
Это был грузинский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.